Большинство верующих даже не подозревают, насколько тяжелые вопросы готовы обрушить на них ученые-атеисты. Едва ли кто из простых смертных христиан способен ответить на них. Поэтому мы пригласили ученого, автора многих книг, президента христианского научно-апологетического центра Сергея Головина, чтобы узнать, сумеет ли он ответить на каверзные вопросы, подкашивающие веру миллионов. В этом ролике ты узнаешь, каким образом 680 тысяч слоев льда в Антарктиде грозят уничтожить подлинность истории о потопе. Сколько раз в Библии упоминаются динозавры? Почему это так тяжело обнаружить и как это бьет по теории эволюции? Неужели ученые способны опровергнуть реальность исхода израильтян из Египта посредством минимальной ширины Красного моря в 200 километров? Может ли возвратный гортанный нерв у животных доказать, что человек эволюционировал из рыбы? И если все люди на Земле произошли от Адама и Евы, откуда же взялись темнокожие и азиаты? Давайте разбираться. Первый вопрос. Если история о потопе, описанная в Бытие, истина, то с тех пор до наших дней прошло около 4000 лет. Толщина льда в Антарктиде в некоторых местах составляет более 4000 метров, состоящих из великого множества слоев. Ученые уверяют, что каждый из этих слоев образовывался посредством выпавшего за зиму снега. А так как порой количество слоев достигает отметки даже 680 тысяч, то по меркам ученых возраст этих ледяных глыб, соответственно, составляет минимум 680 тысяч лет. Так вот, исходя из логики ученых-креационистов, льды Антарктиды были образованы после Всемирного потопа. Вопрос заключается в следующем. Как это возможно, если, судя по описанию истории потопа в книге «Бытие», с тех пор прошло всего около 4000 лет? То есть в таком случае для образования вот этих 680 тысяч слоев льда в течение 4000 лет потребовалось бы 170 циклов зима-лета в год.
Действительно, уже подсознательно мы связываем оледенение Земли с потопом. Обратите внимание, то есть прямой этой связи нет. А на самом деле потоп был самым мощным глобальным потеплением в истории Земли. Потому что огромное количество горячей воды из земных недр вылилось на поверхность. И к чему привело это глобальное потепление? К ледниковому периоду. Земная атмосфера создана в балансе. Чем больше, значит, нагрев, тем больше испарение воды, тем плотнее облачный слой. Вот, и мощнейший облачный слой после потопа, он привел к тому, что были очень теплые зимы с обильными снегопадами. Снег падает не когда мороз, а когда как раз температура близко к нулю. Теплые зимы. И холодное лето, когда этот снег не таял, а слеживался, смерзался в лед. То есть оледенение – это последствия Всемирного потопа. Земля создана в балансе. И периодов потепления и похолодания после этого было большое количество. Там похолодание, как, допустим, 16 века, когда на Темза замерзала, они проводились зимние ярмарки. Вот. А предшествующее потепление, когда еще викинги занимались земледелием и искали новые земли, открыли остров, назвали его Гренландия, зеленая земля. Сегодня там лед. Это первый элемент связи. Второй вопрос – это о том, действительно ли каждый слой льда – это период зима-лето. Нужно понимать, что, допустим, уже у древних финикийцев мы находим карты Антарктиды, именно рельефа материка, который сегодня закрыт ледовым куполом. И ученые удивляются, да какими же способами, там, в теории вплоть до инопланетян, которые своими радарами там как-то сканировали, потом людям сообщали. Вот, там этого оледенения не было. Финикийцы составляли эти карты, которые сегодня точно составляются именно путем, значит, сканирования, эхолокации и прочее. Вот, оледенение возникло позже. И сегодня, сегодняшнее таяние льда – это все еще окончание вот этого ледникового периода. Льды в горах тают, источники высыхают, высыхают целые материки. Там та же Сахара, которая раньше была зеленой долиной, теперь пустыня. Вот. Дело в том, что когда до возникновения теории эволюции, а это 19 век, самой идеи миллионов лет не существовало. Тот же самый Ньютон, у него есть прекрасные работы по возрасту Земли, как Ньютон вычисляет возраст Земли, по родословиям в книге «Бытие». Кеплер, Ньютон, Галилей, они вычисляли возраст Земли по родословиям в книге «Бытие», то есть по историческим хроникам, а не по идеям. Когда возникла теория эволюции, понятно, что эволюция не может произойти. То есть мы говорим, когда поцеловал Иван-царевич лягушку, она превратилась в принцессу, все понимают, что это сказка. Вот. Чтобы это не выглядело сказкой, она сказала, прошли миллионы лет, и путем эволюции лягушка превратилась в царевну. Вот. Это уже сказка не столь очевидная, потому что кто за миллион лет проверит? Вот. Возникла идея миллионов лет. Но эта идея ничем не подтверждена, кроме самой теории, то есть так называемая круговая аргументация. Вот. Но есть огромное количество фактов, что вот эти вот слои льда никакого отношения к смене годов не имеют. Но самый яркий из этих фактов, который просто можете, значит, в интернете там просканировать, там потерянная эскадрилья, там, эскадрилья в Гренландии во время Второй мировой войны. Эскадрилья американских штурмовиков была вынуждена совершила вынужденную посадку на леднике Гренландии. Экипажи были эвакуированы собачьими упряжками, а самолет там так и бросили, потому что взлететь с ледника они не могут. И вот где-то в 80-х годах прошлого века группа коллекционеров решила проехать туда и забрать оттуда самолеты для коллекции. И самолеты оказались под тысячами слоев льда вот этого. То есть их пришлось выкапывать, значит, по сути дела, шахты делать, там внутри разбирать его в ледяной этой пещере и наверх из этой шахты поднимать. То есть выяснилось, что эти слои никакого отношения не имеют к смене лета-зима, а это, скорее всего, потепление, похолодание, которое иногда бывает даже день-ночь. Теплый день, мороз ударил ночью. И, в общем, наблюдения, которые мы можем вести, тоже ведут к этому. Но теория, что все это миллионы лет образовывалось, она остается чисто как подсознательно. Вот мы восприняли это не критически и в это верим. Потом пытаемся, ну да, это у нас исключение, ну да, это вот так сложилось. Ну да, там сталактиты выросли на стройке у нас всего за 2 года. Но мы же знаем, что в пещерах они миллионы лет растут. Вот, пока в пещерах не находят там окаменевшие внутри сталактита там, летучую мышь там, или свечу зажигания. Там, от какого-то шахтерского устройства и так далее.
Здорово. Спасибо, очень интересно. Если Господь сотворил все живое и сделал это совершенным образом, то как можно объяснить наличие возвратного гортанного нерва у млекопитающих? Очень коротко сводочку. Что это такое? Возвратный гортанный нерв отходит от идущего из мозга блуждающего нерва, огибает дугу аорты или иную крупную артерию и идет обратно к гортани. Особенно ярко этот маршрут выражен у жирафа. Общая длина возвратного нерва может достигать 4 метров, так как он проходит через всю шею туда. При том, что расстояние от мозга до гортани составляет всего несколько сантиметров. То есть такая нецелесообразная, казалось бы, траектория хорошо согласуется с синтетической теорией эволюции и не объясняется альтернативными подходами, а потому рассматривается как одно из доказательств эволюции. То есть, по словам эволюционистов, такое строение этого нерва млекопитающие унаследовали от рыб, у которых отсутствует шея, и гомологичная ветвь блуждающего нерва идет по оптимальной траектории. Вот такое вот сложное описание. Думаю, что вам это понятнее даже, чем мне. То есть зачем делать такой крюк? Люди говорят, это как раз плод эволюции, который в результате у нас, как у людей, отпал, в частности. Вот. Но изначально, если Бог вот так вот все красиво конструировал, то зачем вот эти обходные пути?
Ну, опять же, в вашем тезисе целый ряд вопросов заключается.
Но вы умеете уже из такого выкручиваться.
Да, первый из них – это само понятие синтетическая теория эволюции. Оно возникло как реакция на то, что дарвинизм в чистом виде, он, в общем-то, оказался совершенно научно несостоятельным. То есть три кита эволюции – это изменчивость, наследственность и отбор. Дарвин понимал, что изменчивость – это появление совершенно новых признаков. Наследственность – это наследование приобретенных признаков. То есть если там занимался, там, допустим, спортом, там Сергей Бубка прыгал, то его ребенок, родившись, уже должен выпрыгивать из колыбели, потому что он наследует приобретенные признаки. Вот. И отбор – это закрепление новых появляющихся факторов, если они оказываются полезными. Сегодня мы знаем, что изменчивость – это не что иное, как перераспределение уже имеющейся генетической информации. Наследственность – мы знаем, что приобретенные признаки не наследуются. Если дети Бубки хотели бы стать спортсменами, им нужно было, это одно дело, врожденные способности, но тренироваться им нужно было бы с нуля самим. Вот. И отбор – это стабилизирующий фактор. То есть он как раз отбрасывает любые нововведения, которые являются с точки зрения генетической уродствами, аномалиями. Вот. Поэтому возникла синтетическая теория эволюции, где идея появления новых факторов заменена таким понятием, как мутация. Вот мутация действительно ведет к новым появлению новых признаков. Вот. Но нужно понимать, что мутация – это ошибка в копировании. То есть новые признаки появляются, новая информация не добавляется. То есть эти новые признаки – это результат утраты информации, которая была. Ну, классический пример – это бескрылые жуки, допустим, на Галапагосских островах, которые Дарвин описывал. То есть ветром занесло туда жуков на Галапагосские острова. Острова не имели своей экосистемы, они образовались чисто вулканическим путем. И как раз что наблюдал там Дарвин – это экосистема, которая сформировалась там буквально за несколько лет. Занесло туда жуков. За то время, пока они были там, они дали потомство, которое потом ветром унесло в море, и они погибли. Но среди этого потомства были уроды, мутанты, у которых не было крыльев. Вот. И они остались жить и по сей день на Галапагосских островах живут бескрылые жуки. Появился некий новый признак. Но этот признак – это не появление новой информации, а утрата старой информации, которая в данной ситуации оказалась более полезна для выживания. Вот. Но боевой пес Дарвина Гехтли, он сам постоянно Дарвина уговаривал придумать какое-нибудь другое слово, кроме как приспосабливаемость, потому что приспосабливаемость уже сама по себе предполагает целенаправленность. А задача была доказать, что вообще все происходит само по себе. Вот, это один момент. Второй момент – это то, что за неимением научных фактов, то есть фактов наблюдаемых, а наука занимается тем, что мы можем наблюдать, измерить. Вот проехала мимо машина. Мы измерили скорость, зафиксировали научный факт. В такое-то время, с такой-то, значит, скоростью мимо проехала машина. Теперь мы можем строить теорию о том, как далеко от нас эта машина была 10 миллионов лет тому назад. Вот. И вычисления будут абсолютно точны, но ехала ли машина всегда по прямой? Всегда ли она ехала, или она останавливалась? Ехала ли всегда с одинаковой скоростью? Была ли машина 10 миллионов лет тому назад? Были ли 10 миллионов лет? Мы этого не знаем. То есть это уже не наука, это уже философия, это попытка создания какой-то, значит, модели, выходящего за рамки вот песочницы научных знаний. Нас просто приучили говорить, что наука дает ответы на все, но ответы на темы истины, красоты и справедливости, которые являются для нас гораздо более важными, наука вам не даст, потому что они за пределами песочницы наблюдаемых и измеряемых вещей. Вот. И вот эта идея рудиментарных органов, она возникла как одна из попыток доказать эволюцию. Но встает вопрос, пункт первый, никто не наблюдал возникновение этих органов. Мы знаем, что есть органы, функцию которых мы не знаем. Там тот же самый гортанный возвратный нерв, там, значит, соски у мужчин. Там. И нужно понять, что когда список создавался, это был список в 150 позиций. Вот. Если кого-то это, опять же, более... на более серьезном уровне интересует, то на сайте Христианского научно-политического центра можете скачать книжку, которая называется «Рудиментарные органы. Зачем они нужны?», где подробно все эти вещи объясняются. Я в такие глубокие вещи лезть не буду, как гортанный орган. То есть сама идея, что он возник, удлинялся от рыбы до жирафа, она не менее наивна, потому что как доказывает то, что остались ненужные органы теорию эволюции, я не знаю. По теории эволюции должны новые органы появляться. А все, что бесполезно, должно вот тем самым дарвиновским отбором уничтожаться. Раз оно не уничтожено, значит, оно какую-то функцию выполняет. То, что мы ее не знаем, значит, ее нет. Классический пример. Как я уже сказал, порядка 150 органов было сначала в этот список внесено. По мере того, как открывались функции этих органов, список становился все короче и короче. Но 80 лет этот список возглавлял орган под названием аппендикс. Вот. И было объявлено, что аппендикс – это рудимент слепой кишки, часть системы пищеварения травоядных существ, лошади, кролика. Кстати, у человека обезьянообразных обезьян слепой кишки нет, поэтому тогда стоит вопрос, от кого человек ее унаследовал. Но было объявлено, что функцию он никакой не выполняет. Бесполезный орган. Но расположен он таким образом в нашем организме, что если он, как всякий любой орган, может воспалиться. Воспаление аппендикса, вы знаете, называется аппендицит. Вот. И диагностируется аппендицит уже на последних стадиях, когда уже срочное хирургическое вмешательство, иначе возможен летальный исход. То есть получается, что у нас внутри каждого из нас есть совершенно бесполезная такая штучка, которая в любой момент, бомба замедленного действия, которая может рвануть в любой момент. И во многих цивилизованных странах, развитых странах, даже предлагали родителям, новорожденным младенцам удалять аппендикс, чтобы потом у них не было проблем дальше в жизни. Вот, и операции эти делали в больших количествах довольно. А когда в конце, опять же, 20 века все-таки была открыта функция аппендикса, то схватили за голову, он вообще оказался не частью системы пищеварения, а частью иммунной системы. Это секреторная железа. И аппендикс наиболее активно действует именно в первые месяцы существования человека после рождения, когда у младенца еще нет собственного иммунитета, и он, аппендикс, вырабатывает те иммуногены, которые вырабатывал организм матери. То есть благодаря аппендиксу мама одалживает ребенку свой иммунитет на первые месяцы его жизни, а его именно у младенцев вырезали. Вот. Какие функции в дальнейшем выполняет аппендикс, мы под большим вопросом. Ну, в частности, в аппендиксе развиваются полезные флора, необходимые для пищеварения в том числе. То есть, как минимум, эту функцию мы наблюдаем. Сейчас сегодня мы знаем, что если вам прописывают антибиотики, то прописывают пробиотики. Вот, в организме пробиотики растут именно в аппендиксе. В этом плане он подключается к пищеварению. Но изначально это именно иммунная железа. Но еще интересный момент, который стоит тут заметить. То, что детям, когда предлагали им, значит, родителям вырезать у младенцев аппендикс, операцию делали на 8-й день после рождения. Почему на 8-й день после рождения? Дело в том, что свертываемость крови зависит от выработки организмом витамина К. И младенец в утробе матери витамина К не вырабатывает. Вот. А витамин К нужен для формирования протромбина, который, собственно, и зависит от которого зависит свертывание крови. И когда ребенок рождается, у него количество протромбина начинает резко падать. Вот. И потом, как вот в эффект маятника, запускается собственный механизм, и на 8-й день после рождения количество протромбина в организме ребенка выше, чем когда-либо в его последующей жизни. Вот. И всякий специалист по постнатальной хирургии знает, что если младенцу нужна операция сразу после рождения, но можно несколько дней подождать, то самым безопасным и самым надежным способом будет делать операцию на 8-й день после рождения. Вот. Если нет, если ждать невозможно, нужно просто ребенка закалывать витамином К новорожденного младенца. Вот. Что может иметь всякие побочные эффекты в том числе. Как всякая инъекция имеет побочку. Mm-hmm. Сегодня люди про это постоянно вспоминают. Вот. Но очень интересно, что 4000 лет тому назад, когда Бог заключил завет с Авраамом, он сказал, что у тебя должен быть обрезан всякий младенец мужского пола на 8-й день после рождения. И спустя еще полтысячелетия это было повторено Моисею, что именно на 8-й день после рождения нужно делать обрезание. И нужно понять, что ни Авраам, ни Моисей ничего не знали ни о протромбине, ни о витамине К. Но через откровение им было дано именно эта инструкция.
Хорошо, спасибо. Если все люди на Земле произошли от двух белых, Адам и Ева по-библейски, да? Откуда взялись темнокожие и азиаты? Если темнокожих и азиатов породила эволюция, тогда при чем здесь Бог? Вот такой вопрос бытует в интернете.
Ну, сама идея, что, я думаю, вы специально иронизируете, что произошли от двух белых, потому что мы понимаем, что Адам и Ева белыми не были. Мы должны понимать, что в нашем организме все гены продублированы. И ген бывает двух видов, вот так называемый доминантный и рецессивный ген. Доминантный ген, он дает команду исполнительную, какая-то, значит, программа запускается. Рецессивный команды не дает. Например, если мы возьмем ген, который отвечает за выработку меланина, это краситель, который, собственно, придает цвет коже, глазам, вот, растением, каротин он называется. Вот. Но в людях каротин ближе, это меланин, который люди рыжего, значит, с рыжими волосами, с веснушками. Вот. Этот меланин не задерживает, кстати, ультрафиолета, и люди с рыжими волосами наиболее подвержены солнечным ожогам. Mm-hmm. Вот. То это ген, который дает вот эту команду, если он доминантный. Если рецессивный ген, то он команды не дает. И получается, что если, допустим, у нас есть отец и мать, у которого оба гена, один доминантный, один рецессивный, то если ребенок может либо от обоих родителей доминантный ген позаимствовать, и меланин будет вырабатываться, либо от один доминантный, один рецессивный от отца или матери, вот, и меланин по-прежнему будет вырабатываться. Вот. И только если он от обоих получит рецессивный ген, то меланин вырабатываться не будет. И так вот, на самом деле, естественно, что не только выработка меланина, но и целым рядом других факторов определяется цвет кожи. Но мы должны понимать, что, скорее всего, в Адаме и Еве все их абсолютно генетические характеристики были заложены парой доминантно-рецессивный ген. И это порождает полный спектр и цвета кожи, и цвета глаз. Просто я не хочу в технические детали, и так уже углубился слишком. Но можете посмотреть там, в литературе, допустим, вот книжка «По образу и подобию», «Основы библейской антропологии». Там это более-менее как популярно, но подробно рассматривается. То есть, скорее всего, Адам и Ева были смуглокожие, кореглазые и кучерявые. Вот, они не были белыми. Нужно понимать, что когда вы, допустим, покупаете говядину в магазине, вы же не интересуетесь, какого цвета была корова. Вы понимаете, что говядина и есть говядина. То есть цвет кожи не определяет биологическую составляющую. Но дело в том, что сегодня пара шимпанзе из одной стаи генетически более далеки друг от друга, чем два человека с разных концов планеты из разных народностей. И Библия дает этому объяснение. Дело в том, что все животные были сразу созданы, произведены в совокупности, созданы по роду их. А мы все являемся потомками одного мужчины, одной женщины. И генетические исследования конца 20 века на самом деле это доказали. В частности, было обнаружено, что все люди на Земле имеют один и тот же код ДНК митохондрии. Митохондрия находится не в ядре клетки. Если ДНК ядра – это всегда перераспределение информации, которая была заложена в родителях, то митохондрия, она вне ядра. И поэтому ДНК митохондрии всегда люди заимствуют от своей матери. Так вот, выясняется, что все люди на Земле имеют одинаковое, практически одинаковое ДНК митохондрии, там на уровне мутаций, небольших отклонений. Случайно подобное сложиться не может. То есть это как текст. Если у вас хорошая толстая книга, и вы находите две книги, которые значит, в разное время в разных местах изданы были, но при этом отличаются на уровне опечаток небольших, вы поймете, что это один и тот же текст. Вот. И это было доказательством того, что все люди являются потомками одной единственной женщины. Открытие, конечно, шокировало, но поскольку доминирующая философия теории эволюции, то значит, давайте будем в шутку называть ее митохондриальная Ева. Вот. И она жила когда-то в Африке, но вы же понимаете, что все эволюционные теории начинаются со слов «давным-давно». Вот. То есть это то, чего никто никогда не наблюдал, это чисто вот умозрительное построение, а как бы оно могло быть, чтобы произошло так, как мы этого хотим, чтобы оно произошло. Вот. Впоследствии японские генетики выявили, что у всех мужчин на Земле одинаковый код исполнительной Y-хромосомы. Вот. Дело в том, что пол ребенка зависит от того, какие вот исполнительные хромосомы X или Y он от своих родителей позаимствует. Если это будут две хромосомы X, то родится девочка. Если одна X, одна Y, родится мальчик. То есть у женщин хромосомы Y нет. Кстати, очень интересно, в Библии сказано, что женщина произведена из мужчины, то есть это не потребовало создания никакой новой информации. Что тоже, в общем-то, чтобы понимать, что писавшие Библию генетики не знали, но тут и явное совпадение. Так вот, но вот у всех мужчин на Земле одинаковый код Y-хромосомы. То есть второе великое открытие было, что все мужчины происходят от одного мужчины. Про женщин мы просто не знаем, потому что у них нет Y-хромосомы относительно отца. Вот, но и давайте будем его в шутку называть, значит, Y-хромосомный Адам. Ну и тут же говорят, ну мы же понимаем, что хромосомный Адам с митохондриальной Евой никогда в жизни не встречались, они жили в разных концах света, просто выжили на Земле потомки только этих двух. Вот. Но это уже попытки, опять же, подогнать факты под свою философскую концепцию. То, что они между собой встречались, Адам и Ева, доказательством это являюсь я, являетесь вы, являются все люди на этой Земле.
Сильно. Спасибо. Спасибо. Поговорим немного о динозаврах. Интересная тема, ведь наука официально утверждает, что этот надотряд позвоночных животных, да, которые доминировали на Земле во время мезозойской эры, они вымерли, ну, там, в среднем 65 миллионов лет тому назад, говорят. Но масса же останков у нас есть, окаменелости, кости там и тому подобное. Если в Библии о динозаврах ничего не сказано, то значит Библия может являться недостоверным источником. Ведь как можно было не заметить библейским героям такие огромные твари? Как согласуются динозавры и библейское учение?
Во-первых, в Библии о динозаврах говорится более 50 раз в 12 разных книгах. Но чтобы это понять, нужно принимать во внимание, что само слово «динозавр» было изобретено лишь в конце XIX века. То есть этих существ до конца XIX века словом «динозавр» никто в принципе не мог называть, когда это слово не было, еще не существовало. То есть существа были, а слова не было. Значит, существа называли какими-то другими словами. Вот. И, например, слово еврейское санин, которое в современном иврите обозначает крокодила, на самом деле в древнееврейском языке обозначало дракона. И перевод Библии, сделанный на греческий язык в 3 веке нашей эры при Птолемее Филадельфии, сделанный еврейскими специалистами, всякий раз, когда это слово встречалось, оно переводилось как дракон. Вот. И нужно понимать, что драконов в природе, в истории мы насчитываем огромное количество, как в мифологических, так и в хрониках в исторических. Целый спектр, это долгий разговор. Но до изобретения динозавров, слово «динозавр», динозавры уже были выставлены, допустим, в Британском музее под названием «сухопутный дракон», «морской дракон», «летучий дракон». То есть слово «дракон» греческое было использовано для всех них. И опять же, кого это вопрос более подробно интересует, я рекомендую книжку, которая называется «Динозавры в Библии и в истории», где как раз все вот эти вот и исторические хроники записаны, и предания, и указаны конкретные места в Библии, где описываются те или иные существа. Очень интересно, что в переводах Библии на разные языки, сделаны до Дарвина, например, в том же «Короля Якова», переводе, слово «дракон» сохраняется. В переводах, сделанных после Дарвина, например, в синодальном переводе, там, где в книге короля Иакова «дракон», и в оригинале стоит слово «танин» в еврейском, в нашем переводе это то «шакал», значит, то «большая рыба», то самые разные слова. Но, опять же, кому интересно, эта книжка, она еще есть и в интернете, значит, и онлайн можно читать. Рекомендую, кстати, в тех книгах, которые я говорю, есть онлайн-библиотека «Эквалибра» называется, и там все эти книги можно читать онлайн.
Мы оставим ссылочку в описании, да, обязательно. Да. Если в Библии в действительности упоминание вот этих крупных животных имеется много раз, то как это согласуется с наукой? Или есть ли подтверждение того, что все-таки Библия права, что динозавры жили вместе с людьми, а не, как говорит наука, вымерли задолго до появления людей в том виде, в котором мы сейчас с вами ходим?
Ну, один из наиболее таких ярких примеров. В Библии крупные рептилии названы разными словами. Вот эта танинка, переводимая как дракон, одно из них, наиболее часто встречаемое. Но есть и другие, в том числе летучие разновидности. Но это вы все, значит, в книжке можете посмотреть. Наиболее яркий пример – это когда приводится животное без определения, что это за животное. Но в той же книге Иова, значит, Бог, вот, если буквально переводить, вот зверь, вот зверюга, которую я создал так же, как тебя. Вот. Кто может подойти к нему, кто может его, значит, поймать.
Это
вот,
про Левиафана.
Поворачивает, значит, хвостом своим, как кедра. В оригинале слово «зверь» стоит. Поскольку переводчик не знал, что это животное, он оставил еврейское слово «зверь» без перевода. «Бегемот». Угу. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Но описание явно под гиппопотама. Гиппопотама – речная корова в переводе с греческого. Угу. То есть речь идет, что ноги как столбы, хвост как кедр, и никто не может его там не поймать. Не, значит, мы гиппопотам в зоопарках видели огромное количество. Вот. И сегодня, в общем-то, многие исследователи говорят, что это описание диплодока. То есть одного из крупнейших наземных рептилий, которые существовали, и Бог как раз говорит, показывая его величие своего творения, а можешь ли ты созвездие вместе там, соединить, там, связать узы кисиль, то есть созвездие Плеяды, который тоже очень интересный момент, потому что ведь созвездие – это звезды, которые это в одном секторе мы их наблюдаем, но они летят в разные стороны с гигантскими скоростями, и на протяжении времени форма созвездия меняется. И только созвездие Плеяд миллионы лет будет оставаться точно такое же, миллион лет, тысячи лет и прочее. Вот. И в Библии уже сказано, что значит, Бог говорит, сможешь ли ты связать узел Плеяд? Вот. И среди всех этих величий говорит, а вот такое животное ты в состоянии создать или нет? И приводит вот это животное, которое оставлено без перевода. Угу. Вот. Но переводчикам всегда Библии проблема, когда мы сталкиваемся с чем-то, чего на данный момент нет уже. То есть вымерли диплодоки к тому времени. Вот. Опять же, мы помним, сколько у нас хроник и преданий встречи человека с гигантскими рептилиями, драконами. И как-то драконы обычно не побеждают в таких ситуациях. То есть по мере распространения человеческой популяции драконам места не осталось. Хотя крупные рептилии существуют по сей день. Если, допустим, те же гигантские аллигаторы или драконы острова Комодо вымерли, и мы нашли бы их ископаемых, мы бы сказали, вот динозавров мы, значит, открыли. Вот. Поэтому, да, динозавры вымерли по одной простой причине. Мы называем динозаврами вымерших крупных рептилий. А те, которые крупные рептилии живут по сей день, мы их динозаврами не называем. Вот. Мы должны понять, что у нас вот этот вот фильтр восприятия, он нам мешает и навязывает нам свое мнение. То есть динозавры вымерли, изменение климата, особенности после потопа, потому что уже совершенно другой климат на Земле был, то же самое оледенение, не такое количество уже зеленой массы, которая может поедать крупные травоядные существа. Вот. И плюс увеличение сельскохозяйственных угодий людей. Но, кстати, возьмите там того же Кальвина, комментарии на Иеремию, когда он говорит, что в оригинале сказано, что значит, драконы будут заселять заброшенные города. И Кальвин, представляете, как будет запустение? Не просто там какие-то бродячие собаки, а драконы, которые живут, где вообще людей не бывает. То есть еще во времена Кальвина никаких вопросов на этот счет не существовало, что динозавры вымерли задолго до существования человека.
Не знаю, слышали ли вы когда-то о подобном, но я озвучу этот вопрос. Некий Джон Шелби Спонг утверждает в одной из своих книг, что ширина Красного моря в самом узком месте достигает почти 200 километров. И если путь израильтян, когда они выходили из Египта, из египетского рабства, и переходили по вот этому Красному морю, что даже по суху это заняло бы 10 часов, как утверждает книга Исхода. Они должны были бы в среднем проходить пешком по 20 километров в час. То есть километр за 3 минуты. Это было бы нереально. То есть, понимаете, да, в чем суть вопроса? Этот Джон Шелби Спонг, он говорит, что в Библии это все-таки набор сказок, которые мы сейчас, некоторые люди, воспринимаем как истину. Хотя по сути своей, вот один пример приводит. Это не может быть истиной. Потому что израильтяне, если бы действительно переходили вот так вот через вот это вот море черное, да, он его тут называет красным, то нужно было бы идти не с невероятной скоростью. С невероятной скоростью. Это было невероятно. И он говорит дальше, что это название, обычно переводимое как Красное море, оно называется на самом деле Ям-Суф. Да, и буквально означает «тростниковое море». И сегодня его отождествляют не с Красным морем, а с болотистым участком к северу от нынешнего Суэцкого залива. Глубина там чуть больше метра, ширина километров 30. Вот. И пересечь его хотя не просто, но вполне возможно. То есть он умоляет Божье чудо и говорит, ну, если там и переходили действительно израильтяне, то вот по такому болоту метровому, которое было не такое широкое, поэтому все это неправда.
Ну, это не единственная теория на эту тему. Вот. Есть много интересных исследований на тему маршрута исхода. Первое, что мы должны помнить, что Моисей писал еще при жизни того поколения, которое это все пережило. И если бы эта информация была ложная, то мы бы имели и опровержение альтернативной точки зрения. Вот, уже сам, как вот, допустим, с теми же Евангелиями. То есть, поскольку Евангелия писали все при жизни очевидцев, то мы помним, как даже в Синедрион, когда вызывают Петра и Иоанна, то им не говорят, что мы, значит, вас накажем за то, что вы ложь распространяете, а мы вам запрещаем об этом рассказывать. То есть мы знаем, что это правда, люди знают, что это правда, но мы запрещаем об этом рассказывать, почему? Потому что очевидцы-то знают, что это правда. Вот. Теорий много. Теорий попыток устранить все из Библии удивительное, чудесное было немало. Там тоже Лев Толстой этим занимался в свое время. Вот, и так далее. Было много всяких книжек на разные темы. Кому более интересно, рекомендую, кто читает по-английски, прекрасная есть монография «Израиль в Египте». Так и называется. «Израиль в Египте». Ну, вот, там вот самые последние данные археологические и прочее. Но для краткости нашего формата просто небольшая история, когда мальчик сидит, читает, значит, детскую Библию и кричит «Аллилуйя, слава Богу», и папа подходит, что-то кричит, шумишь. Вот я читаю, что, значит, Бог раздвинул море, и Израиль прошел как бы по суху, значит, и папа говорит, ну, что ты глупости занимаешься? Ты же понимаешь, что там никакое не море было, небольшое болото. Вот, ветер воду отогнал, они прошли, и все. Папа отошел, мальчик говорит, «Аллилуйя, слава Богу». Значит, что такое? Бог еще большее чудо сотворил. Он в этих 10 сантиметрах воды целую египетскую армию утопил.
Ну да. То есть, если взять общий контекст даже библейской истории, библейского текста, да, то это не может быть таким мелким водоемом, потому что там утонули все египтяне. Ну да, логично. Хорошо, спасибо. Идем дальше. У нас осталось немного вопросов. Каким образом Ной мог построить такой большой корабль в те времена, если впоследствии люди не могли сделать ничего подобного в течение тысячелетий? Лишь в 19 веке возвели судно подобных масштабов.
Вопрос, опять же, очень интересный. Ответ – да, он не мог бы это сделать, если бы у него не было Божьего водительства. Библия подробно описывает характеристики судна, которое нужно строить. И, кстати, очень это связано с предыдущим вопросом. Очень часто говорят, что это все фольклор и прочее. Так вот, очень интересно, что в фольклоре всех народов мира есть история о Всемирном потопе. И ни один народ мира не имеет в своем фольклоре истории о переходе через море как посуху. Почему? Потому что потоп пережили все народы. И это осталось в преданиях народов. Вот. А переход посуху пережили только Израиль, и поэтому ни в никаких других преданиях этого нет. Но во всех преданиях это всегда либо большая лодка, либо большой плот какой-то. Что-то, значит, что можно поместить вот группу домашних животных, не более того, как вот детские эти ковчеги, которые рисуют. Вот. А на самом деле ковчег – это было грандиозное сооружение. Вот, можете себе представить реальные размеры ковчега. Вот вы представьте себе вот дом хрущевку пятиэтажный. Вот 6 таких хрущевок по 2 ряда и 3 в длину. Вот это размеры ковчега. Но он был не пятиэтажный, а трехэтажный. То есть потолки не были такие низкие. Вот. И существует вычисление, что, по сути дела, всех сухопутных животных по паре вполне можно было туда вместить. Вот. Рекомендую книжку, которая называется «Всемирный потоп. Миф, легенда или реальность». Там это более детально описывается. Но есть целый ряд моментов, даже связанных с тем, что использовали судостроители. Ну, например, во время Второй мировой войны датские крестьяне собирали продовольственную помощь жителям, значит, регионов Европы, оккупированных немцами, где более жестокий был режим, и делали такие ковчежки по соотношению длины, ширины и высоты, как Ноев ковчег, потому что это оптимальное соотношение для дрейфа. Вот. Остойчивость ковчега, она поражает, то есть за счет его динамики, ковчег, независимо от величины волн, он даже не накренялся. То есть сегодняшние корабли, мы видим, как их болтает, но корабли рассчитаны на скоростного хода, поэтому они имеют совершенно, не имеют такие соотношения. А для дрейфа, а поскольку ковчег не имел двигателя, то он был рассчитан на дрейф. Это оптимальный вариант. Как только он пытается наклониться, то тут же соотношение выталкивающей силы и силы тяжести его возвращает назад. Но, опять же, это размер ковчега, опять же, это вот как длина, то есть ковчег полностью бы занял стадион вместе с трибунами. Вот. Писание как раз дает, что было достаточно у Ноя времени на это. строение, у него были очень четкие инструкции, как это делать. Детали неизвестно, опять же, допустим, что такое там дерево гофер, мы можем спорить до сих пор, там, начиная от того, что это акация, заканчивая, что это какие-то синтетические материалы там создавались. Вот. Но сам факт, в Библии написано очень детально, и более подробно я рекомендую посмотреть эту книжку «Всемирный потоп. Миф, легенда и реальность».
Спасибо. Креационисты утверждают, что нам стоит разделять науку, так называемую, историческую и наблюдательную. То есть доказать можно лишь то, что находится в рамках наблюдательной науки, то, что вы озвучили уже сегодня в нашем даже выпуске. На этом основании креационисты опровергают достоверность теории эволюции, говоря, что ученые не могут научно обосновать историю появления Вселенной, ведь там никого не было, и это относится к некой исторической науке. По такой логике, как же тогда мы можем быть уверены в том, что Священное Писание истинно, если никто из нас не был тогда, когда оно было написано? Ведь это было тысячи лет назад.
Но мы должны понимать, что Священное Писание – это не научный трактат, не научная теория. Вот. Это не научный факт, который мы можем… Это исторический текст, это документ. И поэтому к нему нужно прилагать не методы естествознания, взвешивать, там, растворять, выпаривать и прочее, а методы, которые мы применяем к текстам, документам. Вот. Например, там, сколько до нас дошло копий этого текста, сколько разночтений между этими копиями, какое время прошло между временем написания текста и самой ранней копии до нас дошедших. Научный метод, он занимается только вопросами естествознания. Литература, в том числе историческая литература, к естествознанию не относится. Искусство к естествознанию не относится. Этика к естествознанию не относится. Нужно понимать, что идеи вот эпохи просвещения, что наука знает все, эта идея очень ограничена, так называемый сайентизм. Ученые играются в песочнице, которая вот ограничена вот этим понятием. Наблюдаемость, повторяемость, предсказуемость. Например, описанные в исторических текстах, в том числе в Библии, события являются одноразовыми. А наука не занимается одноразовыми событиями. Как мы можем проверить теорию, если событие было одноразовым? Вот. Каким научным опытом мы можем узнать, кто победил при Ватерлоо, Наполеон или Веллингтон? Вот. Никакого эксперимента у нас. Мы можем ссылаться на артефакты, на тексты, на свидетельства очевидцев, не более того. То есть это тут у истории, исторический метод ближе к криминалистике, чем к естествознанию. То есть нужно воссоздать события по отдельным ее детали. Что касается эволюции, то нужно понимать, что существуют теории научные и ненаучные. Научные теории могут быть истинными и могут быть ложными. Вот. Наука – это индуктивный процесс. То есть мы, в частности, вырабатываем некие-то обобщения. И нужно понимать, что эти обобщения всегда будут все равно ограниченными. Вот Эйнштейн очень хорошо сказал, что люди думают, что наука заменяет ложные теории истинными, она заменяет ложные теории другими, ложными, но уточненными. Вот, потому что мы никогда не знаем всего во всей полноте. Вот. И примерами, допустим, ложных научных теорий, которые были общеприняты в теории, допустим, теория эфира, как некой среды, в которой, значит, распространяется, материальной среды, в которой распространяется свет. Теория теплорода. Вот, что тепло – это некое физическое явление, которое, значит, материальная сущность, которая передается от предмета к предмету. Это была научная теория, она была ложная, она была опровергнута. Опровергаемость – это одна из признаков научности. Если я выдвигаю теорию, которая неопровергаема, в принципе, научной быть не может. Вот здесь под столом живет розовый дракон, который обладает интересным свойством. Всякий раз, когда вы заглядываете, он исчезает. Вы можете наблюдать сколько угодно, всякий раз наблюдаете, его там нет. Опровергнуть вы этого не можете. То есть это не научная теория. Выживание наиболее приспособлено. Это не научная теория. Почему? Потому что, а кто такой наиболее приспособленный? Это тот, кто выжил. Дальше мы можем объяснить. Эти нам объясняют. Эти выжили, потому что были наиболее незаметные хищники, значит, их не ели. А эти, наоборот, потому что были наиболее яркие, хищники боялись их трогать. Вот. Я своим студентам обычно говорю, что я выдвигаю научную теорию. По окончании урока класс покидают наиболее выходибельными. Вот. И сколько вы экспериментов не будете ставить, наиболее выходибельные покинут класс первым. Почему? Потому что те, кто первый покидают, они есть наиболее выходибельные. А уже потом вы будете объяснять, почему они это сделали. Потому что ближе к выходу сидели, или быстрее торопились, или крепче локти имеют. Поэтому, в отличие от теории того же там, эфира или теплорода, теория Дарвина, это ложная научная теория, а теория Дарвина просто ненаучна. потому что она не соответствует вот этим критериям наблюдаемости, повторяемости, предсказуемости. Вот. Но есть целый ряд моментов. Пункт первый – это то, что даже в том виде, если забыть все эти проблемы теории Дарвина, выживание наиболее приспособленного предполагает существование живущего. Потому что кто не живет, ему и выживать невозможно. Стоит вопрос, откуда жизнь появилась. Вот. Далее, выживание не предполагает разумности. Откуда разум появился? Далее, предполагает существование вообще хотя бы чего-то. Откуда хотя бы что-то появилось? То есть три непреодолимых для атеизма вопроса. Как все возникло из ничего, как живое возникло из неживого, и как разумное возникло из бессмысленного. Вот. Эти три момента некая научная теория, которая базируется исключительно на атеизме, не опишет. Но очень интересно, что Библия говорит о сотворении мира и применяет по отношению к Божьим актам творения разные глаголы. Формировать, строить и прочее. Но два основных первых главок книг Бытия – это творить и созидать. Еврейские слова «бара» и «оса». «Оса» – это созидать, то есть формировать что-то из уже имеющейся, придавать этому форму, структуру. «Бара» – это возникновение чего-то абсолютного, никогда не существовавшего. Так вот, три непреодолимые проблемы для атеизма. Именно эти три акта творения, только эти три, названы в Библии словом «бара». Возникновение всего из ничего, возникновение жизни и возникновение разумного.
Потрясающе. Тогда последний вопрос к вам, Сергей. Вот как можно человеку с научным складом ума, как у вас, с таким багажом знаний, доверять Библии, если она, как минимум, текст этого Священного Писания, он как минимум сотни раз переписывался. Для многих людей это просто тот барьер, через который они не могут переступить. То есть как я могу доверять этому тексту? Скорее всего, люди говорят, до нас дошло что-то, что просто выгодно высокостоящим людям, которые посредством религии хотят нами управлять.
Наверное, в наилучшей форме вот эта теория изменения библейского текста, она проявляется в традиционном исламском богословии. Потому что, допустим, в Коране конкретно говорится, что христианам, которые следуют тому, что им уже открыто, им Коран не нужен. Потому что они в тени суда не будут печальны. А вот мусульманам, которые следуют Корану, гарантии, что они не будут печальны, в день суда не дается. Вот. Их дела будут взвешены, какие перевесят. Вот. И из этого текста, это вторая сура Корана, можно сделать вывод, что в общем-то христиане обладают нужным знанием, сказано, которые, значит, соблюдают Туарат и Инжил, то, что им было открыто. Туарат – это Тора, и Инжил – это Евангелие по-арабски. Вот. И встает вопрос, и для такой, и чтобы на этот вопрос ответить, выдвигается идея, что у христиан подмененное Евангелие. Что то Евангелие, на которое была дана ссылка в Коране, это Евангелие, которое было оригинальное, изначальное, а которое, значит, сейчас имеют христиане, оно подмененное. Одна проблема, до нас дошли более 25 тысяч только 1-го, 2-го века, 3-го, 4-го, 1-го веков копий Евангелий, которые полностью совпадают с тем текстом, который имеется. Существуют даже критические издания Библии, вы можете приобрести на греческом языке, критическое издание, где все разночтения существующих текстов, там где-то описка, где-то, значит, слово иначе, значит, другое употреблено, но общий текст тот же самый, и только вот эти вот значения, которые не влияют на содержание, имеют место. То есть мы, сравнивая количество дошедшего до нас текстов, которые появились гораздо раньше, чем Коран, можем иметь в виду, что то Евангелие, которое мы содержим, но то же самое. Вот. Очень интересно в отношении Ветхого Завета. Долгое время, пока у нас были самые ранние тексты Ветхого Завета, это масорецкий текст 16 века, то в особенности это касалось мессианских пророчеств, когда очень точно говорится о времени рождения Иисуса, о его, значит, обстоятельствах рождения и прочее. Говорилось, это уже христиане добавили.
Написали.
Вот. Но все эти теории рухнули значит, в середине 20 века с открытием рукописи Мертвого моря, когда выяснилось, была найдена целая библиотека общины Исеев, которые жили замкнутым сообществом, и во времена иудейских войн они свою библиотеку в кувшины запечатали и спрятали в пещерах. И это был прорыв. То есть если до этого самые ранние тексты были 16 века, то 3 века, 4 века нашей эры есть фрагменты среди этих рукописей Мертвого моря, вот, которые полностью, то есть написаны за сотни лет сами тексты, вот, переписаны были за сотни лет до рождения Иисуса. Но все те пророчества там, у того же Даниила, там, у Иезекииля, Исаии, которые в современном тексте, они все там есть. То есть сама идея сохранения текста... Вы знаете, что идея контрольной суммы, ведь ее изобрели не айтишники. Эту идею изобрели масореты, которые переписывали тексты Священного Писания. Это еще до изобретения арабами цифр, то есть величайший вклад в науку арабского мира, изобретение цифр, в особенности числа 0. Это гениальное изобретение, породившее алгебру. Вот. До этого все вместо цифр использовались буквы. То есть каждая буква имела свое, соответствовала какому-то числу. Например, Матфей – это еврей, который пишет евреями, и для евреев ему нужно доказать, что Иисус есть, значит, божественный потомок Давида. И он родословие Иисуса разбивает на 3 блока по 14 родов. И для евреев должно было понятно, 3 – это число Бога, а 14 – это число имени Давид. Мы пишем Давид еврейскими буквами, далет, вав, далет, и складываем, и в сумме оно дает 14. Численное значение этих букв. Вот. То есть каждое имело численное значение. Так вот, когда переписывались тексты, вот, после этого проверяющие читали, то есть писали тексты справа налево строчками, а потом проверяющие читали по столбикам сумму. Если сумма совпадала, то значит текст написан без ошибок, и он шел дальше. Если сумма не совпадала, то уже ошибку не выискивали, а текст считался негодным. То есть идея контрольной суммы, которая сегодня в компьютерах используется на проверку точности копирования, это она была создана еще при копировании Библии.
Удивительно, друзья. Я думаю, что нам более чем есть что переварить, что осознать, переосмыслить. Очень бы хотелось услышать ваши впечатления о том, о чем мы говорили. Друзья, пишите их обязательно в комментариях, пишите ваши дополнительные вопросы, отдельные, которые вы бы хотели разобрать с Сергеем или, возможно, с каким-то другим гостем. Если бы вы хотели услышать дискуссию вживую с человеком другого мышления, с эволюционистом, то также об этом пишите, мы будем собирать ваши отзывы и делать какие-то выводы. Друзья, не забудьте зайти, поскачивать литературу, которую предлагал нам сегодня наш уважаемый гость. Давайте будем изучать не только Священное Писание, но и то, что защищает это слово, и то, что в нем написано. Это действительно важно для нашего духовного роста и для спасения наших близких. Друзья, ставьте лайк этому видео для его распространения. Делитесь, конечно же, с друзьями. Подписывайтесь к нам на канал и не забудьте поддержать наше служение, если у вас есть желание и возможность. До новых встреч!